С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Сегодня во многих городах России проходят акции протеста, объединенные единым днем народного гнева. Митинги, шествия и пикеты организованы как политическими партиями и движениями, так и общественными и правозащитными организациями. В рамках протестных акций на улицы российских городов выходят люди, недовольные политикой правительства и региональных властей, ростом цен и тарифов. Обманутые дольщики и несогласные с налоговой системой автовладельцы. Наши корреспонденты из многих российских регионов готовы выйти на связь со студией, чтобы рассказать, как проходят акции протеста, большей частью не санкционированные местными властями. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи, интервью минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, на прямой связи со студией Санкт-Петербург, где на митинге, организованном правыми силами, работает моя коллега Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, об организаторах и целях сегодняшней акции.
Ну, цели сегодняшней акции совпадают, очевидно, с целями всех акций, которые проходят по стране. Надо сказать, что была прелюдия, как обычно, этого митинга. Его не пустили на привычное уже место у спортивного комплекса на Петроградской стороне, юбилейный, и ну, под таким предлогом, что эта земля вообще теперь не принадлежит городу, а в собственности у комплекса, и поэтому митинг уже на окраине у спортивно-концертного комплекса в московском районе, вот в больших соленых лужах, на ветру, на открытом пространстве. Может быть, поэтому народу не так много, где-то около 1000 человек. Может быть, еще потому, что, конечно, было затруднено распространение информации. Вчера милиция задержала людей, которые раздавали листовки с информацией о митинге. Движение гражданских инициатив этим занималось. Но, тем не менее, вот тут очень красочное все равно зрелище. И традиционный зеленый надувной крокодил, который стал символом петербургского протеста, и знамена самых разных организаций. И тут и «Яблоко», и «Объединенный гражданский фронт», и «Тигры», товарищество инициативных граждан России, и многие-многие организации. Требования в основном путь правительства Путина в отставку, Матвиенко в отставку. И действительно у людей очень много претензий к городским властям, потому что, вот я повторяю, люди стоят в соленых лужах, снег не убран, катастрофическая ситуация с движением, с парковками. Конечно, люди недовольны тарифами ЖКХ. Очень много плакатов «Газпром Гоу-Хоум» против нашей газпромовской грядущей башни. Очень много говорят о безобразных скандальных выборах муниципальных, которые здесь только что прошли, и о том, что в Петербурге, в частности, развеялся миф о непобедимости на выборах «Единой России», потому что вот на самых скандальных выборах Вахтова победила как раз оппозиция. В общем, вот митинг в самом разгаре, выступал уже Амосов, выступала Евдокимова, выступала Ольга Курносова, возглавляющая «Объединенный гражданский фронт», и полным ходом идут выступления других участников акции.
Спасибо большое, Таня. Ждем ваших дальнейших сообщений в следующем нашем эфире в программе «Время свободы». В Санкт-Петербурге вместе с Татьяной Вольской работает и Виктор Дизунков, который сейчас находится на другом митинге, организованном уже левыми силами. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Марина.
Где находитесь вы и что происходит в эти минуты у вас?
Да, я нахожусь сейчас возле Финляндского вокзала. Здесь на традиционном месте собрались коммунисты, они стоят под красными флагами. Несколько слов о флагах. Во-первых, общая численность примерно 300-400, может быть, 500 человек. Митинг только что начался. Значит, флаги такие, кроме красных обычных флагов, присутствует еще один флаг с изображением Сталина. Это я спросил у державшего его мужчину, что это за флаг и кого он представляет. Он сказал, что это некое движение 17 марта, которое было создано после 1991 года, когда на референдуме определилась судьба СССР. Также присутствуют флаги, запрещенные национал-большевистской партией. Лозунги такие: «Будущее России – социализм», «Долой антинародную власть», «Мы не хотим платить за кризис, пусть платит власть» и так далее. Ну, у них главное, в основном, те требования, уже резолюция распространена среди участников митинга, они носят социальный характер. Я вот перечислю эти требования: установить предельные уровни тарифов на электрическую, тепловую энергию и природный газ на уровне 2009 года, ограничить размер оплаты услуг ЖКХ суммой не выше 10% от совокупного дохода семьи, поставить под народный контроль расходование денежных средств ЖКХ и также прекратить позорный фарс подготовкой посмертного присвоения звания почетного гражданина Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку и отправить в отставку чиновников, не способных справиться даже с уборкой снега и протечками крыш. Ну, в общем, вот в таком духе все это развивается. Вначале звучала музыка и раздавались песни про коммунистической направленности. Но в основном здесь, конечно, присутствуют ветераны коммунистического движения. Молодежи очень мало, очень много пожилых людей.
Спасибо большое, Виктор. На акции, организованной левыми силами в Санкт-Петербурге, работает мой коллега Виктор Резунков. Буквально несколько минут назад мы получили сообщение нашего корреспондента в Иркутске Екатерины Вертинской, из которого мы и узнаем, с какими лозунгами и требованиями вышли жители города на пикеты и митинги в Иркутске.
Сегодня было все практически так же, как и 13 февраля на митинге «Спасая Байкал, спасем Байкальск». Те же синие шары и ленты, символ чистого священного озера, те же лозунги. Только чаще звучали требования правительства Путина в отставку. Это неудивительно, потому что именно премьер Путин 13 января подписал постановление, легализующее деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который загрязняет Байкал. А еще сегодня не обошлось без провокаций. Два мужчины в толпе сломали два лозунга, на одном из которых было написано: «Дерипаска нагадил, надо убирать». Участник байкальского движения, один из организаторов митинга Максим Воронцов, с трибуны призвал милицию навести порядок. Правоохранительным органам понадобилось минут 15.
Еще раз прошу органы правопорядка подойти в центр и задержать хулиганов. У нас мирный митинг. Мы собираемся в мире, благолюбие, согласно Конституции. Это провокаторы, которые пришли сюда устроить беспорядки, чтобы компрометировать наш митинг. Граждане, прошу помочь милиции. Милиция не справляется сама.
Понадобились силы 10 сотрудников милиции, чтобы на руках вынести одного из провокаторов из толпы митинга. Только когда сотрудники правоохранительных органов услышали просьбу Воронцова и выставили оцепление перед трибуной, порядок был восстановлен. Как оказалось позднее, эти провокаторы были даже не байкальчане, потому как регистрация у мужчин была московская. Ожидалось, что провокаций будет больше. Накануне вечером информированный источник из Байкальска сообщил, что уже заказаны автобусы, и утром на митинг экологов приедут байкальчане. Однако за час до митинга стало известно, что 5 автобусов были задержаны на посту ДПС. Все транспортные средства оказались неисправными. На митинг иркутян приехал лидер движения «Солидарность» Борис Немцов. Он напомнил иркутянам, что один раз они уже сделали важное дело – отодвинули нефтепровод от берега Байкала. Похвалил и за то, что они достойно выбрали мэра города. Напомню, 14 марта победил кандидат от КПРФ Виктор Кондрашов.
Вы теперь пример для всей России, я вам точно говорю. Очень многие люди в России думают, что от них ничего не зависит. Очень многие люди в России думают, что партия коррумпированной бюрократии, партия олигархов – дело власти будет держать вечно. И здесь, в Иркутске, мы показали, что народ очень много значит. Вы красавцы, лучшие. Мы берем с вас пример. Молодцы!
Сегодня неоднократно вспоминали про избранного мэра Иркутска Виктора Кондрашова. 13 февраля на митинге он высказывался за закрытие БЦБК и сохранение Байкала. Его представитель объяснил отсутствие чиновника тем, что его жена рожает, и как настоящий мужчина он находится в роддоме. В завершении митинга, выступая перед собравшимися, один из организаторов акции протеста Владимир Наумов призвал иркутян запомнить два важных лозунга.
Первый лозунг: мы должны взять ответственность на себя за свою жизнь. Мы должны сказать: Байкал наш, мы за него отвечаем. Никто, ни Дерипаска, ни Путин за него не ответит, только мы. И еще я хочу сказать: даешь Конституцию.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Четверть первого дня в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Амурской области 30 воспитанников школы-интерната госпитализированы с признаками пищевого отравления. В ряде российских городов сегодня проходят акции протеста против социально-экономической политики властей. Вновь заработал интернет-ресурс iFolder, работа которого была заблокирована в связи с распространением детской порнографии. Следующая краткая сводка новостей прозвучит 12:30 на волнах радио «Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 14:00 и 20:00.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Сотрудники ГАИ снова в центре внимания российской общественности. Жаль, что не по благородному поводу. Обзор подготовил и представит Юрий Васильев.
Опять милиция и опять ГАИ. Еще не закончились споры и следствия по делу об аварии на Ленинском проспекте. Помните, машина вице-президента Лукойла Баркова и две погибшие женщины? Только-только разобрались с гаишниками, устроившими на Московской кольцевой автодороге живой щит, как новая неделя подкинула блогерам следующие поводы для обсуждения на ту же тему. Челябинск. Улица. Машина. Водитель везет беременную жену в роддом. Нарушил. Попытки извиниться за нарушение и попросить у милиции разрешения продолжить путь в больницу вызвали потоки нецензурщины от людей в погонах. История обычная. Кроме одной детали, весь разговор водителя с милицией был записан и попал в прессу. В милиции начали расследование, при этом представители челябинского ГУВД в официальном заявлении прежде всего попеняли прессе. Цитирую, «До окончания следствия по данному факту вывода и виновности сотрудников ГИБДД в возникшей конфликтной ситуации являются непроверенными, необоснованными и преждевременными, отражают позицию односторонне и не способствуют объективной оценке события». Конец цитаты. События как таковое, впрочем, в заявлении не отрицают. Поэтому блогеры, в частности пользователь Ван Митин, выводы все же сделали и весьма однозначные.
Скоро всем надоест разговаривать, что-то объяснять таким уродам, как ниже представленные гаишники, которые не дали мужчине отвезти жену в больницу с послеродовым кровотечением. Мало того, он вынужден был вырваться от них, подъехать к шлагбауму больницы, где его избили, а жена, истекая кровью, сама пошла к докторам.
Блогер Ван Митин в связи с этим предсказывает нечто вроде уличной войны. Граждане против ГАИ. В комментариях войну в основном не поддерживают, значит, еще есть запас прочности. Вот только велик ли он? Скандальную известность в блогах на минувшей неделе приобрел видеоролик, созданный по следующей схеме. У политолога Дмитрия Орешкина, оппозиционного политика Ильи Яшина и редактора журнала «Русский Ньюсвик» Михаила Фишмана неизвестные лица по телефону спрашивают, не давали ли они часом взяток, к примеру, на дорогах. После чего демонстрируются кадры, снятые скрытой камерой. Орешкин, Яшин, Фишман, остановленные инспекторами ГАИ, сидящие в машинах ГАИ, пытаются договориться с милиционерами с помощью денежных знаков. Это, по крайней мере, явствует из монтажа. На что милиционеры говорят, ну как вы можете, ступайте и больше не нарушайте. Ролик не столько про добрую милицию, сколько про то, что дача взятки и получение взятки – одно и то же преступление, а значит указанные оппозиционеры, по мнению авторов видео, выявленные преступники. Блогер Алексей Навальный отреагировал наиболее четко.
На мой взгляд, ролик примечателен одним. Это важное доказательство того, что сотрудники МВД выступают прямыми исполнителями, организаторами политической провокации, придуманной какими-то жуликами в администрации президента РФ. Насколько мне объяснил Яшин, все подставы организованы по примерно такой схеме. Чуваки выезжали от дома по узкой улице. Перед ними со скоростью 5 км в час едет странная виляющая машина. Чуваки ее обгоняют. Через 3 минуты их догоняют гаишники, выезд навстречу. Чуваков сажают в машину, где долго полоскают мозги, а мент активно показывает растопыренной ладонью 5. Менту дают эти 5, а он возвращает их со словами. «Вы что же думали, что сотрудники милиции взятки берут?» Можно было бы просто похихикать над этой туфтой. Но мы имеем дело с новым явлением вовлечения сотрудников МВД в политпровокации. Это же надо было отследить, где кто живет, по какому маршруту ездит, подкараулить, в нужном месте расположить подставную машину и прочее. Поэтому я бы на месте Яшина, Орешкина, Фишмана обратился бы с официальным заявлением и потребовал расследования.
Что уж точно не надо расследовать по поводу этого видеопродукта, так это крайнюю заинтересованность молодежных проправительственных организаций. В сообществе RuPolitics появилось сообщение от пользователя с говорящим никнеймом «Единство-2020». Текст слов соответствует.
Надеюсь, после сегодняшнего злободневного видео вся либеральная мразь наконец поймет, что они полностью под контролем соответствующих органов. И если все эти лошаки, шевчуки, альбацы, орешкины, яшные, сишманы все еще имеют возможность оглашать свои предательские пасквили, то это только благодаря тому, что Россия – демократическая страна. Но помните, недоноски, что в случае, если вы будете продолжать усердствовать в раскачивании лодки, тогда вас уже будут судить по законам военного времени. Опомнитесь, пока не поздно, у вас всех есть возможность на исправление, даже у таких подонков, как вы.
Пользователи RuPolitics – люди разные, но на это отреагировали однозначно, пожелали автору постинга добрых снов и, скажем так, противоестественных наслаждений. Итог инцидента от Алексея Навального.
Содержательно обсуждать вопрос о том, преступники ли Петя, Коля и Жорж, когда они суют купюры ментам, просто смешно. Миллион человек делает это ежедневно, потому что у нас выстроена система, при которой люди вынуждены это делать. Как и устраивать людей в детсад за взятки, как и коробки конфет в поликлинике носить. Потому что все платят гаишникам. Весь российский народ платит гаишникам. Я плачу гаишникам, ты платишь гаишникам, он платит гаишникам. Не платят гаишникам только те, кто заказал эту развлекательную видеоподделку. Потому что у них мандаты, мигалки и прочая требуха, резко отделяющая их от нас с вами.
Сказано емко, но все же на будущее лучше по возможности не подставляться. Никогда не делай перед кинокамерой того, чего не сделал бы дома, и никогда не делай дома того, чего не сделал бы перед камерой. Ивенво. Незабвенная. Очень полезная книга и очень полезный совет, вне зависимости от политики как таковой.
Обзор интернет-публикации уходящей недели от Юрия Васильева. Кстати говоря, на уходящей неделе в Москве прошло совместное заседание Комиссии Общественной палаты Российской Федерации и Совета по правам человека при президенте страны, на котором на публичное обсуждение была вынесена концепция реформирования системы МВД, разработанная совместно с правозащитными организациями, рассказывает Вероника Баде.
Новая концепция предполагает следующие принципы организации реформированной милиции. Прежде всего, аполитичность этого ведомства, независимость его руководителей от воли властей, а также демилитаризация этой структуры, общественное участие в деятельности милиции, прокурорский и судебный контроль, говорит Анатолий Кучерена, председатель комиссии по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы.
Предлагаются такие принципы, как исключение дублирующих функций, которые сегодня никто не отрицает, существует в органах внутренних дел. Принцип исключения внепроцессуальных прав милиции. Принцип прокурорского судебного контроля. Принцип альтернативного разрешения уголовно наказуемых деяний. Принцип общественного участия в деятельности милиции. В том числе экспертным сообществом предлагается модель будущей системы. Это в частности реформирование системы МВД должно базироваться на деление на федеральную полицию и муниципальную милицию. Есть соответствующая аргументация, почему эксперты предлагают именно такую модель. Прежде всего, она сводится к тому, что та система, которая сегодня сложилась, она, собственно говоря, в меньшей степени работает на защиту и реализацию прав человека, она в большей степени работает, в частности, на интересы системы. А мы с вами обязаны просто перевернуть это все. Нам представляется, что вот эти новые подходы, они должны изменить ситуацию в целом.
Как отмечает Анатолий Кучерена, председатель комиссии общественной палаты, милиция должна быть разделена на федеральную полицию и муниципальную милицию. Однако Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, не одобряет этого предложения.
Во-первых, на сегодняшний день у муниципальных органов есть право создавать такую милицию, но нет денег. Во-вторых, мы повесим на органы местного самоуправления очень финансово емкие функции и сделаем то же самое, что у нас уже произошло, например, с выделением жилья для детей из детских домов. То есть мы им права предоставим, а финансы мы для этого им не дадим. И это приведет к тому, что такого рода деятельность станет профанацией. В-третьих, там, где это не станет профанацией, на самом деле появится муниципальная милиция, это будет дублирующая структура. А в-четвертых, мы увидим, что произойдет снижение универсализации функций милиции. И это непосредственно отразится на положении потерпевшего. То есть, на самом деле, с моей точки зрения, эти предложения подготовлены непрофессионалами. Эта система либо не будет работать вообще, либо она будет работать против 143 миллионов российских граждан.
Это был правозащитник Андрей Бабушкин. Владимир Васильев, глава Комитета Госдумы по безопасности, предостерегает реформаторов от поспешных действий.
У нас исторически есть такая опасность. Это было в нашей истории. К сожалению, не раз. Разрушить до основания, а затем. Реформу должны вести профессионалы. Они должны публично это делать, но нести за это ответственность. А общество должно мониторить этот процесс и давать оценку. Вот мы сегодня критикуем милицию. Совершенно правильно критикуем. Но наши граждане, давайте не будем идеализировать, склонны к нарушениям действующего законодательства. Нигилизм, о котором говорил президент, это не выдумка, это реальность, вы с ней встречаетесь каждый день на дорогах и прочее. Поэтому вот этот перебор, что все от милиции, все проблемы, а мы все такие белые пушистые, он очень опасен. Он опасен еще с какой точки зрения? Мы сейчас взялись за милицию, мы ее контролируем, это правильно. Но, да не разгоните вы всех, перебор идет, понимаете?
Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», выражает недовольство тем, как сейчас осуществляется реформа системы МВД.
Актуально вот то, что сейчас происходит сегодня в России вокруг реформы милиции. А сейчас пока происходит хаос, и милиция каждый день себя дискредитирует. И поэтому я бы даже сказал, остановите реформу милиции в том виде, в котором она сейчас происходит. И давайте мы сделаем общественный контроль над реформой милиции, обсудим это, и только тогда и начнем. И второй очень важный момент, о котором пока вот действительно никто не сказал, давайте прямо скажем, существующее руководство милиции не в состоянии вести эту реформу. Нужны новые люди, которые уже публично заявили о необходимости реформы, мы знаем их позицию, они должны возглавлять реформу МВД. Кроме того, действительно нужно большое очень сокращение состава, сокращение должны в разы быть, не на 20%, а в 3-4 раза. Если сохранится тоже руководство МВД, то сокращение вымывать будут лучших людей.
Главный инспектор Министерства внутренних дел России Михаил Слесков отмечает, что в самой системе МВД сейчас ведется работа, направленная на реформирование этого ведомства.
Сейчас в министерство поступает очень много предложений из от общественных организаций. Мы изучали, изучаем опыт зарубежных стран. Проводили мы неоднократно и эксперименты. То есть вы должны понять, что здесь министерство активно участвует, оценивает все то, что выработано обществом в целом. Сейчас поступает очень много писем и непосредственно от граждан. Просто фактически интернет у нас завален этими предложениями. Все предложения мы в обязательном порядке ждем, рассмотрим.
Большинство экспертов сходится во мнении, что ни в коем случае нельзя допускать реформирование системы МВД силами только самого этого ведомства. Здесь очень важно участие всего общества. Предполагается, что эти реформы должны рассматриваться во взаимосвязи с реформой уголовной юстиции, а также с административной реформой. А особенно важна в этом вопросе прозрачность и публичность происходящих перемен. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 20 марта, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы – День гнева в Москве и митинги в других городах России. Мартовские выборы. Власть в Единой России пошатнулась. Фантазия о российском вторжении перепугала Грузию. Ведет передачу Дмитрий Волчек. «Итоги недели». Сегодня, в субботу, 20 марта, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке прошел митинг в рамках Всероссийского единого протестного дня против социально-экономической политики властей. Митингующие требовали снижения тарифов на услуги ЖКХ и отставки руководства страны и региона. В Иркутске задержаны два человека, мешавшие проведению митинга в защиту озера Байкал. Сообщается, что двое мужчин пытались ломать плакаты с лозунгами, заявляя, что они потеряли работу из-за остановки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Амурской области 30 детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Заболевшие воспитанники коррекционной школы-интерната в поселке Новобурейский. Вновь заработал интернет-ресурс iFolder, заблокированный по распоряжению ГУВД Москвы. Однако проверка продолжается в связи с размещением на сайте порнографических материалов с участием несовершеннолетних. В столице Греции Афинах произошел взрыв, пострадавших нет. Сработала самодельная бомба рядом с домом, где живет глава пакистанской общины. Президент США Барак Обама выступил с видеообращением к народу Ирана. Американский лидер заявил, что США нацелены на благоприятное будущее для иранцев, несмотря на разногласия между Вашингтоном и Тегераном. В Бангкоке тысячи людей проводят акции протеста, требуя отставки правительства. Оппозиция обвиняет премьера Абхисита Витчачитву в захвате власти. В Словении сегодня открывается саммит ЕС-Балканы. В Великобритании началась трехдневная забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways. В Азербайджан доставлен задержанный в Пакистане один из организаторов взрыва мечети в Баку в августе 2008 года. На севере Китая произошла самая сильная с начала года пыльная буря. Сообщается, что в пекинском аэропорту отложены несколько авиарейсов.
В эфире «Радио Свобода», передача «Свобода в полдень». В Великобритании опубликован доклад британского министерства иностранных дел о положении с правами человека в мире. Среди 22 стран, где ситуация с правами человека вызывает обеспокоенность, в Великобритании находится и Россия. Этой стране в докладе посвящена отдельная глава. Сообщение из Лондона Натальи Голицыной.
Ежегодные доклады о положении с правами человека в мире публикуются британским МИДом с 1997 года. Доклад за 2009 год был представлен в Лондоне министром иностранных дел Дэвидом Миллибендом на встрече с представителями неправительственных и правозащитных организаций. Целью этих документов, как говорится в преамбуле 73-страничного документа, является информирование парламента, неправительственных организаций и мировой общественности о состоянии с правами человека в мире и о тех условиях, которые предпринимает Великобритания для соблюдения прав человека при проведении своей внешней и внутренней политики. Представляя доклад, Дэвид Миллибенд подчеркнул в своей вступительной речи его практическое значение для британской политики. «Мы должны поддерживать мужественные протесты во всем мире в связи с нарушением прав человека», — сказал он, «и оказывать практическую помощь в создании гражданского общества в странах, где эти права еще не соблюдаются в должном объеме». Особую озабоченность авторов доклада вызывает положение с правами человека в 22 странах, в том числе в России, которой посвящена в докладе отдельная глава. Россия оказалась в компании Ирана, Зимбабве, Кубы, Северной Кореи, Сомали и Судана. Серьезную тревогу британского МИДа вызывает положение с правами человека на Северном Кавказе. В докладе упоминаются убийства Заремы Сайдулаевой, Натальи Эстемировой, Станислава Маркелова. Отмечается рост в прошлом году убийств правозащитников и журналистов, увеличение преступлений на этнической почве. Составители доклада напоминают, что 28% всех исков, поступающих в Европейский суд по правам человека, поданы против российских властей. В докладе также приводятся факты вмешательства государства в избирательный процесс, говорится о коррупции и преступлениях в правоохранительных органах. Один из крупнейших британских экспертов в области прав человека, профессор Лондонского университета Билл Боуринг, в интервью «Радио Свобода» говорит о причинах плачевного положения с правами человека в России.
Главная проблема с соблюдением прав человека в России – полная неспособность правоохранительных органов, милиции, Следственного комитета и прокуратуры расследовать преступления на политической почве и привлекать преступников к ответу, что отмечает и президент Медведев. Это серьезная проблема. Я представляю много исков от общества «Мемориал» против России в Европейском суде по правам человека и работаю над этими делами практически еженедельно. Самые трудные и трагические из этих дел – исчезновение людей, когда родители не знают, что произошло с их исчезновением. Детьми. По своей практике я знаю, что Россия крайне неохотно сотрудничает с судом в Страсбурге в расследовании этих дел. Я согласен с президентом Медведевым, что главная проблема России – это коррупция, причем коррупция во всех сферах государства и общества, которая особенно пагубна в правоохранительных органах. Кроме того, на соблюдение прав человека влияют политические и экономические факторы и правовой нигилизм. Даже Медведев не отрицает, что телефонное право продолжает существовать. Это тот контекст, в котором крайне трудно защищать права человека и привлекать к ответственности лиц, замешанных в убийствах правозащитников.
Можно ли назвать информацию, которая приводится в докладе британского МИДа о соблюдении прав человека в России, исчерпывающей?
Конечно, нет. Это всего лишь то, что Великобритания извлекла из встреч с представителями российского МИДа и его руководителем господином Лавровым. В докладе Государственного департамента США, опубликованном ранее в этом году, об этом говорится гораздо подробнее. Публикуются также доклады Human Rights Watch и Международной амнистии. В российской главе этого доклада отсутствуют многие факты. В нем России посвящены всего лишь несколько страниц. Уверен, что на этих страницах запечатлены лишь результаты российско-британских переговоров по правам человека, прошедших в январе и ноябре прошлого года.
Говорил профессор права Лондонского университета Билл Боуринг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете субботнюю информационную программу «Свобода в полдень» и продолжает ее исторический календарь на будущую неделю. Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
Марта 1918 года в Москве состоялся первый вечер Товарищества московских писателей, созданного для организации вечеров и собеседований по вопросам литературы и искусства. Свои стихи читали Константин Бальмонт, Андрей Белый, Владислав Ходасевич. С рассказами выступили Иван Бунин и Алексей Толстой. Рецензент писал в отчете: «Кажется, не прошли бесследно страшные дни России для ее писателей. В стихах и прозе почти не упоминаются ни война, ни революция, но глубокой серьезностью, трагическим углублением было объято почти все, читанное на вечере».
21 марта 1891 года в Москве открылась выставка из собрания Генриха Бракара, русского предпринимателя французского происхождения. Газеты писали: «Можно смело сказать, что после Эрмитажа, после Третьяковской галереи, галерея Бракара является самой обширной и ценной из доступных обозрению публики частных художественных сокровищ не только в России, но и в Европе». В обширном и разнообразном собрании преобладала западноевропейская живопись, более 1000 полотен XV-XVIII веков. В основу коллекции Бракара легло случайно купленное небольшое собрание картин фламандской живописи. Бракар скупал целые коллекции, в их числе было собрание московского вице-губернатора Шаблыкина и часть коллекции князя Петра Долгорукова.
Марта 1889 года в царствовании Александра III в Якутске началось восстание политических ссыльных. Недовольство было вызвано ухудшением условий отправки к местам ссылки в Вилюйск и Среднеколымск, произвол тюремных смотрителей и этапных офицеров. Протестующие, 33 человека, оказали вооруженное сопротивление властям. По распоряжению якутского вице-губернатора Осташкина бунт был подавлен. При этом 6 ссыльных, включая женщину Софью Гуревич, погибли. Многие получили ранения разной степени тяжести. После суда еще 3 бунтовщиков казнили.
Марта 1826 года родился австрийский скрипач и композитор Алоизи Людвиг Минкус, автор балетов «Дон Кихот» и «Бедерка». Минкус много лет работал в России.
Марта 1897 года в Галиции, входившей в ту пору в состав Австро-Венгрии, родился психолог Вильгельм Райх. Ученик Фрейда, Райх настаивал на отмене репрессивной морали и необходимости полового просвещения. Райх разработал теорию мышечного панциря, придавал огромное значение энергетической организации человека. Непризнанный в Европе накануне Второй мировой войны, ученый перебрался в США. В свои дни психолог окончил в федеральной тюрьме по обвинению в неуважении к суду. Он нарушил запрет на производство изобретенных им аргонных аккумуляторов, приборов, реагирующих, по его мнению, на энергетику человека.
25 марта 1908 года в Баку был арестован Иосиф Сталин, тогда еще Джугашвили. Этот второй по счету арест произошел почти через 4 года после побега Сталина из заключения в Иркутской губернии. Там вместо положенных 3 лет будущий вождь народов провел всего 5 недель, нелегально вернувшись в Тифлис. Вторично представ перед судом, Сталин получил меньше, чем в предыдущий раз срок, и был сослан в Вологодскую губернию. Через 9 месяцев Сталин совершил новый успешный побег. Легкость, с которой Джугашвили бежал из мест ссылки, породила слухи о его сотрудничестве с царской охранкой.
«26 марта 1819 года Александр Пушкин закончил работу над поэмой «Руслан и Людмила». Отдельным изданием поэма вышла 1,5 года спустя и вызвала острую полемику. Главным критиком начинающего Пушкина выступил поэт и журналист Александр Воейков, не оценивший намеренное нарушение традиционных норм жанра и языка поэмы. Героика в «Руслане и Людмиле» переплетается с пародией на балладу, высокая элегия с шутками, книжный язык с простонародным. Особенно ранил Пушкина отзыв поэта Ивана Дмитриева: «Я тут не вижу ни мыслей, ни чувств, вижу одну чувственность». Василий Жуковский и друзья Пушкина требовали для него корректной и благожелательной критики.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил Леонид Гержуй. Без 15 час дня в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области 30 воспитанников школы-интерната госпитализированы с признаками пищевого отравления. В ряде российских городов сегодня проходят акции протеста против социально-экономической политики властей. В столице Греции Афинах сегодня утром произошел взрыв, никто не пострадал, сработала самодельная бомба рядом с домом, где живет глава пакистанской общины. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Свобода в полдень» в эфире, и мы возвращаемся к главной теме нашей программы – акции протеста, проходящие в рамках Единого дня народного гнева в России. Наш корреспондент на Дальнем Востоке Марина Лобода рассказывает, по какому поводу прошли выступления во Владивостоке сегодня, есть ли реакции властей и кто организовал эти акции.
Митинг оппозиции во Владивостоке собрал более 2000 участников, хотя в милицейских сводках значится 500 человек. Впервые левая и правая оппозиция в крае объединилась единым фронтом, хотя это было нелегко. Митинг запрещали. С организаторами беседовали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Из типографии изымали тиражи агитационных листовок, говорит один из организаторов митинга, коммунист Владимир Беспалов.
Нам угрожали. Персонально с каждым встречались. Давили. Наша победа – это первое. Действовала не КПРФ, а коалиция левых и правых сил оппозиции. Они испугались. Впервые за 2 или 3 года центральная площадь наша.
Недовольство действующей власти объединило многих – приморских тигров и коммунистов, яблочников и активистов солидарности, лимоновцев, автомобилистов, студентов и молодых мам. От коалиции категорически открестились партия «Правое дело» и «Справедливая Россия». Главными лозунгами Темами митинга стали требования отставки премьера Путина, губернатора Дакина и мэра Владивостока Пушкарева.
Я сегодня обвиняю Медведевых и Путиных, Даркиных и Пушкаревых, которые выполняют заказ олигархов, ведь это вели страну до того, что это можно назвать одним словом геноцид.
Ребята, нам запретили здесь повесить растяжку Дарькина в отставку. Давайте скажем просто, пусть услышат все. Дарькин наш губернатор. Дарькин должен уйти в отставку!
Не обошлось без неприятных инцидентов. Целый час митинг шел без микрофонов, на площади вырубили свет. Потом группа парней подбежала к трибуне и закидала плакаты митингующих пакетами с масляной краской. И, наконец, когда митинг уже был в разгаре, в толпу врезалась группа бритоголовых молодчиков.
Выше, выше, черный флаг!
Они пьяные! Гоните его!
А где милиция? Этих бритых уберите, пожалуйста! Милиция!
Убрать! Милиция, где она? Они на кого тут разгонять демонстрантов?
С бритоголовыми справились своими силами. Митинг принял резолюцию, которую поддержали все. Главные требования были политическими. Отставка премьера Путина, министра внутренних дел Нургалиева и губернатора края Дарькина. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Далее на связи Екатеринбург, где работает наш корреспондент Екатерина Петрова. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Что происходит у вас? Слушаем.
В Екатеринбурге день гнева проходит довольно позитивно. Его трудно назвать днем гнева. Это скорее день согласия. Принимают в нем участие в основном автомобилисты и исключительно автомобилисты. Акция идет два этапа. Вот в 2 часа дня по местному времени, это около полудня по Москве, начался автопробег. Автомобилисты едут по центральным улицам города сейчас. У них на стеклах наклеены наклейки Федерации автомобилистов России с различными требованиями типа реформа ГИБДД или против платных дорог за равенство на дорогах. И, собственно, повязаны желтенькие ленточки. Это символ акции. Надо сказать, что все проходит очень мирно и очень лояльно, особенно со стороны сотрудников милиции. Никаких препятствий не чинится. Сотрудники милиции настроены очень позитивно. Они помогают участникам этой акции, сопровождают их в этом автопробеге, даже устраивают зеленую волну, что, конечно, очень удивительно. Вот где-то минут через 15-20 автопробег должен завершиться, и участники этой акции соберутся уже на митинг. Но на митинге, как обычно, требования автомобилистов, это уже, можно сказать, стандартный набор. Они выступают против платных дорог, против повышения транспортного налога и за реформирование ГИБДД. Как сказали мне организаторы этой акции протеста, что сотрудники ГИБДД должны получать достойную зарплату, и тогда, вполне возможно, многие проблемы будут решены. Ну и самое важное, наверное, участники акции протеста сразу отмежевались от любых политических требований. Они отказались всем партиям, которые выходили на связь. Кроме «Единой России», все практически более или менее заметные партии предлагали принять участие в этом митинге. Но организаторы акции протеста дали им отвод. Мы заявили, что это чисто общественная акция, и автомобилисты просто защищают свои права как граждан России, как тех, кто хочет передвигаться по дорогам без проблем и соблюдать все правила дорожного движения. Но я хотела бы отметить, что с погодой в Екатеринбурге вам, конечно, не очень повезло. Очень холодно сегодня, -5 идет снежок. На начало акции протеста было около 50-70 автомобилистов и 30 машин. Но вот по ходу автопробега люди подходят, не только автомобилисты, но и пешеходы. Они собираются возле театра драмы, где пройдет сейчас митинг. Вот минут через 10, я думаю, начнется. И я думаю, что больше 100 человек наверняка будет обеспечено.
Да, спасибо большое, Екатерина. Это было сообщение из Екатеринбурга от нашего корреспондента Екатерины Петровой. Несмотря на то, что некоторые движения и представители оппозиции отказались от проведения протестных акций в Калининграде, город не остался в стороне в день народного гнева. И в Калининграде находится моя коллега Елена Власенко. Лена, здравствуйте. Здравствуйте, во-первых. А во-вторых, что вы можете рассказать о событиях в западном российском регионе?
Итак, сегодня ожидается, что стоит как минимум 2 уличные акции. Одна официальная – это так называемый телемитинг с губернатором Георгием Болосом. Прямая трансляция его дебатов с представителями оппозиционной коалиции, в частности, с Петром Дорошком, Соломоном Гинзбургом и Арсением Махловым. А вторая акция – это флешмоб, который должен пройти вместо отмененного митинга на площади у Дома Советов, который должен начаться сейчас дня, то есть как и отмененный митинг. Сейчас на площади функционирует сельскохозяйственная ярмарка, не похоже на то, что на ней находятся люди, которые собираются участвовать в флешмобе. А в то же время на площади, где будет вестись прямая трансляция теледебатов с губернатором Болотом, довольно много народу собрались, чтобы видеть эти теледебаты, порядка 50 человек. Значит, там располагаются экраны, и ожидается, что после трансляции теледебатов там пройдет детский праздник. То есть мероприятие это похоже на такое официальное полуразвлекательное действие, которое, как правило, устраивают какие-нибудь молодежные организации «Единой России». Значит, обе площади, и площадь у Дома Советов, где проходит сельхозярмарка и должен состояться флешмоб, и площадь Победы, где должна проводиться трансляция телемитинга с губернатором, отпущены порядка 40 милиционеров, люди в штатском, по одной машине спасателей милиции и скорой помощи. Напомним, что предполагается, по крайней мере, судя по интернет-сообществу, что в флешмобе будут участвовать до 7 тысяч человек. Подобных оценок нет, к сожалению, касательно митинга, телемитинга с губернатором. Однако стоит напомнить, что вчера, например, состоялся пикет в преддверии Дня гнева и в поддержку Дня гнева у Дома правительства в Калининграде, который организовывала партия «Патриот России», ожидалось, что придет до 4000 человек. Однако пришло порядка 150 человек. Поэтому сложно предсказать, сколько именно людей примут участие во флешмобе у Дома Советов. Повторюсь, пока здесь проходит ярмарка, все выглядит мирно. Однако есть любопытные вывески, сбор мандаринов для детского дома. Напомню, что предполагается, что флешмоб будет заключаться в том, что калининградцы будут покупать мандарины, которые в народе символизируют губернатора Георгия Буос по аналогии с персонажем «Сверх помидор» из сказки Чиполлино, а также воздушные шарики, где будут писать фамилию Буоса и пускать их в небо. Скоро станет известно, удастся ли участникам флешмоба осуществить намеренные действия. Также хочется добавить, что отмена митинга породила чуть ли не больше гражданской активности, чем его проведение. Так, например, некоторые инициативные граждане собираются провести свой пикет тоже у площади Дома Советов. Но это совершенно единичная инициатива. Там люди, которые собирают порядка 15 сторонников, которые называют Дорожка предателем, они собираются тоже сегодня провести мини-акции. Видимо, они будут очень немногочисленными.
Лен, скажите, пожалуйста, где-то неделю назад я разговаривала о предстоящем Дне гнева с лидером «Солидарности» Борисом Немцовым, и он мне поведал, что они отказались как бы от проведения Дня гнева, так организованно. Но мне бы хотелось узнать, каким-то образом оппозиция себя проявила, потому что буквально месяц назад в Калининграде была очень крупная акция, которая о себе дала знать.
Дело в том, что сейчас оппозиция пытается себя, по крайней мере, часть ее, это Константин Дорошок, лидер «Справедливости», независимый депутат областной думы Соломон Гинзбург и учредитель местной газеты «Дворник» Арсений Махлов, эта часть коалиции пытается позиционировать себя на заседаниях с губернатором Георгием Буос. Напомню, что вчера стоялось третье по счету заседание политического консультативного совета, где Дорошок передал Георгию Буосу так называемый план общественного договора, где, как ожидается, будут перечислены требования существующих и конкретные сроки их исполнения губернатором. Комиссии, куда будут входить члены правительства и представители «Справедливости», там, например, тоже Константин Дорошок. Сейчас вот оппозиция проявляет себя на этом фланге, на фланге переговоров с губернатором и членами правительства. В то же время другая часть оппозиции, да, которая раньше входила в оппозиционную коалицию в Калининграде, идут члены партии КПРФ, например, или члены партии «Патриот России», которые хоть и не вышли из коалиции, но осудили отмену митинга, они проявляют себя иначе, собирая вот такие не совсем многочисленные митинги, как, например, сейчас стала партия «Патриота России». Напомню, КПРФ запланировал свою акцию протеста 27 марта. Основная лозунга – это осуждение политики Единой России, перевывода Калининградской области из кризиса.
Спасибо большое, Лена. Елена Власенко из Калининграда была на связи со студией. И, наконец, возвращаемся в российскую столицу, где на набережной Тараса Шевченко проходит акция, организованная Федерацией автовладельцев России. Там же находится мой коллега Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Как проходит акция? Что требуют участники выступления?
Ну, акция автомобилистов начнется через несколько минут. Пока люди еще собираются, выстраиваются около импровизированной трибуны с символикой Федерации автовладельцев России. Кстати, как всегда впечатляет количество сотрудников милиции. Здесь довольно большой сквер вокруг памятника Тарасу Шевченко у гостиницы «Украина». Он весь по периметру оцеплен сотрудниками милиции, видимо, весь второй московский оперативный полк милиции, как написано на автобусах, здесь и присутствует. А собравшихся, я думаю, несколько сотен, а поскольку речь об автовладельцах, то я думаю, что около сотни автомобилей здесь вот выстроились вокруг набережной. Ну, акция направлена против произвола властей, а конкретные лозунги, в частности, против безальтернативных платных автодорог. И вот тут транспаранты уже развернуты, депутат «Сними мигалку», сначала дороги, а затем налоги. Однако, насколько известно, главное требование участников акции протеста – это отставка генерала Сергея Казанцева, начальника ГИБДД Москвы. То есть автовладельцы считают, что уже беспредел ГИБДД, ну, настолько много случаев вот этого беспредела, что необходима смена руководства, и они требуют этого.
Да, спасибо большое, Виталий. Виталий Камышев был на связи со студией с набережной Тараса Шевченко в Москве, где акцию протеста проводят автомобилисты. Тему протестных выступлений в России в День народного гнева мы продолжим в программе «Время свободы», которая выйдет в эфир в 15 часов по московскому времени. От наших корреспондентов на местах мы узнаем, какие и где прошли выступления, как они проходили и чем закончились. По окончанию нашей программы впервые в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Тема «Врачебная ответственность» ведет передачу Марьяна Зарачешникова. Сегодня программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до скорой встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день на нынешних выборах, перемены
присутствуют. Этот момент останется в истории. Будет отражен во всех.
У Барака Обама будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в черный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.